Freedom FM 104.7 FM Нью-Йорк. 11 часов. Самое время развязать. Радиоузел с Павлом Лунегровым.
Абсолютно верно. Не напрягаем зрение. Нас не видно, нас отлично слышно. Мы это радио Freedom FM 104.7. Нас слушают не только в Нью-Йорке, но и в Питере, Москве, Далласе, Северодвинске, Туапсе, Херсоне и даже в Ломоносове. А посредством интернет-вещания нас можно слушать везде, где этот самый интернет еще остался. Меня зовут Павел Лунегов. Это программа «Радиоузел». На календаре 28 января, и чем же знаменателен этот день? А знаменателен он тем, что сегодня в нашем эфире особый долгожданный гость на прямой линии с нашей студией Геннадий Владимирович Гудков. Напомню, что Геннадий Владимирович является российским государственным деятелем, предпринимателем, политиком, оппозиционером, подполковником, вернее, полковником, простите, ФСБ России в отставке. Телефон прямого эфира 929-601-1047. Геннадий Владимирович, здравствуйте. Вы нас слышите? Как ваше здоровье, Геннадий Владимирович? Как
я все время сейчас отвечаю, знаете, как это, песня «When I'm 64». Да. Я говорю, здорово, все нормально, пока жив.
Ну, дай бог здоровья. Вы готовы ответить на вопросы наших радиослушателей? Их не скажу, что очень много, но, знаете, они такие кусачи. Есть кое-что, что, может быть, не знаю, понравится, не понравится.
Готовы? Да нет, я привык отвечать на любые вопросы. Мне тут от хвалебных отзывов до прямых угроз физической расправы каждый день, поэтому я уже привык ко всему.
Хорошо, ну, начнем, наверное, с самого такого гладенького. Геннадий Владимирович, позвольте начать с главного. Это пишет нам радиослушатель Василий. С главного ужасного и совершенно наглого события. Я сейчас об отставке правительства Российской Федерации, о изменениях, или же, вернее сказать, о перекройке под себя Конституции. Я целиком и полностью поддерживаю ваше мнение, но я бы хотел попросить вас сделать оценку и по возможности дать прогноз. Это Василий, он говорит вам спасибо заранее.
Да, ну хорошо, Василий, спасибо вам тоже, как говорится, за вопрос. Что произошло? Владимир Путин, который, по сути дела, правит страной уже 20 лет, пятый срок, и который под себя продлил этот срок пребывания на каждом президентском сроке посту до 6 лет, он хочет править вечно. Ситуация такая, что они довели страну до ручки, рейтинги власти падают, они уже потеряли поддержку реального большинства в стране, поэтому вот эта жестокость разгона московских протестов летом этого года и всякие безумные дела. И они решили сейчас пойти по самому простому пути. У них ничего не получилось там с объединением с Беларусью, по крайней мере, пока Беларусь категорически против вхождения в совок, возвращения в совок. И Лукашенко тоже не хочет терять свою независимость, хочет поправить еще Беларусь с власти.
Ну, конечно, поэтому ему в роли заместителя не очень интересно.
Ему очень интересно, да, он привык быть хозяином страны своих. Пусть она там маленькая, 10-миллионная, но тем не менее он там хозяин. И, естественно, вот этот вариант не проходит. Путин начинает нервничать. И они вдруг предприняли вот такую психическую атаку, по-другому это не назовешь, на российское общество, когда после тяжелых, затяжных и трудных праздников новогодних, когда народ еще выходит из состояния такого расслабления, кто из запоя, кто откуда, они провели спецоперацию, сопроводив это отставкой правительства. Спецоперация называется «Мы поправим Конституцию». То есть, по сути дела, в России начинается процесс искажения Конституции под Путина для того, чтобы обеспечить ему вечное пожизненное правление. Они начали пока с частей, которые можно изменить федеральными конституционными законами, поскольку первые две главы Российской Конституции меняются специальной процедурой созывом Конституционного собрания и референдумом, по-другому нельзя. Они решили пойти через поправки к остальным частям Конституции, послушные Думы, послушные региональные парламенты, полностью зачищенные поляны и так далее и тому подобное. По сути дела, Россия сейчас движется в персоналистическую диктатуру Владимира Путина. Это очень опасный путь, поскольку эта диктатура будет опираться, если она будет построена, будет опираться исключительно на силу, на силовое удержание власти, на силовую узурпацию власти. И, естественно, это приведет неизбежно, вы уже все понимают это, к потрясению в России, гражданским побоищам, столкновениям, революции, гражданской войне, к территориальным распадам, к чему угодно, я говорю о возможных последствиях такой политики, но это не закончится совершенно миром. Раз ликвидируются полностью всякие легитимные, легальные, мирные способы власти, мы знаем, что способ власти существует еще и другим способом. Россия через это четырежды прошла только в 20 веке. Вот мне все время говорят, там русский народ терпеливый, он там такой, сякой, немазанный, сухой. Я говорю, да, все это правда. Да, генетический отбор, селекция там многовековая, покорных, послушных и не очень, так сказать, гордых людей произошла. Но кто тогда сделал 4 революции, 3 из которых совершенно точно потрясли мир? Это сделал наш народ. Поэтому я думаю, что как раз если вот пойдет все таким путем, каким хочет Путин, вечно править, опираясь на меньшинство и силу, это кончится все большой кровью, большими потрясениями. И
не хочется об этом думать, но все, что происходит сейчас, оно как-то вот, знаете, как ручеек течет туда, именно о чем мы с вами сейчас и думаем. Кровь.
Мы с вами хотим или не хотим, события-то происходят объективно. Мы можем об этом не думать. Знаете, на «Титанике» тоже ведь не думали, с чем кончится их путешествие. И когда уже «Титаник» летел на айсберг, и там его гибель была практически неизбежной, наверху, на верхних палубах продолжали танцевать, влюбляться, вести бизнес-сделки, и жизнь шла своим чередом. Поэтому, ну извините, вот сейчас Россия напоминает очень сильно «Титаник». Мы уже видим, что этот «Титаник» летит на рифы. Мы уже понимаем, чем это может закончиться. Еще теоретически есть возможность отвести огромный корабль под названием «Россия» от этой катастрофы, свернуть. Она чисто теоретическая возможность, уже очень сложно такую махину повернуть. Она пока еще есть. Но вот на всех палубах идет рутинная жизнь. Люди женятся, рожают, там, отправляют детей в школу.
Да, смотрят
люди,
«Голубой огонек», конечно, все.
Смотрят «Голубой огонек», берут дискотеку и так далее. Жизнь невозможно остановить. Но корабль уже очень близко к рифовой гряде и очень близко к катастрофе. Это совершенно очевидно. Вот это оценка того, что сейчас происходит с Россией.
Не секрет, что нас с вами слушают иммигранты из бывшего Советского Союза. Ну, совершенно не секрет. Часть из них, что называется, стали, знаете, американцами и давно погрузились в рутину американской жизни, предпочитая заниматься собой, не вникать в политику ни США, ни СНГ, ну, в общем-то, и России тем более. Однажды я упомянул в своих программах о той невидимой ниточке, которая, знаете, существует между иммигрантами и далекой родиной. Они часто говорят, нет, я уже здесь, я забыл. А остались друзья, остались родные. Иммигранты часто ездят или отправляют посылочки и даже денежные переводики. И когда я говорю о том, что даже находясь здесь, необходимо знать температуру пациента, мне говорят, Паша, ты больной. Я сейчас о России, конечно, да? То есть я вкладываю в это особый смысл. Изоляция России – это одно, а эффект изоляции, коснется ли он всего мира? Как вы думаете, нужно ли понимать, что происходит в политической жизни России, скажем, или Украины, находясь здесь? Нужно ли знать ту самую температуру пациента?
Я ведь недаром сказал, что 3 революции из 4, я не беру 905 год, а остальные 3 революции, они поменяли мир. 3 революции России поменяли мир. 17 февраль, все изменилось на фронтах, и вообще, так сказать, многое чего изменилось. Исчезла последняя крупная монархия. 17-й год потряс весь мир до основания, как говорится, а затем, как в интернационале. И 91-й год похоронил коммунистическую систему, Варшавский договор, противостояние и так далее, тому подобное. 3 революции в России потрясли весь мир и имели огромное значение для всего мира. Я уж там даже не говорю о волне иммиграции, миллионной, многомиллионной, которая там с трудом перевалила старушка Европы и Соединенные Штаты Америки. Ведь очень много мигрантов. И вот сейчас, если не знать температуру по больнице, если не знать температуру в России, что в ней происходит, я все время говорю, Европа, да вы же не можете представить, вот в России живет даже сейчас 150 миллионов. Предположим, там что-то случается. 5 миллионов людей бегут в Европу. Вы что будете делать-то? Вы как это все переварите? Вы что будете делать? А еще миллион приедет или там два в Америку, просто вот как мексиканцы бегут там без всяких, ну, условно говоря, приехали к своим родственникам и не уезжают. Что будут делать американцы? Что они будут делать американцы с ядерным потенциалом, который неизвестно в чьих руках может оказаться? Что они будут делать с химическими и прочими отходами, опасными для всего мира? И так далее. То есть мир настолько сейчас маленький, настолько взаимозависимый, настолько он уязвимый, что мы должны знать температуру не только там среднюю по больнице под названием Россия, но и среднюю температуру по больнице под названием Украина, Иран, Афганистан, Сирия и так далее и тому подобное. Никто не интересуется Россией, не интересуется судьбой.
Да, потому что все-таки 1/6, между прочим, это не какой-то маленький Лихтенштейн, да, который...
Ну, пусть дело даже, может быть, сейчас не в том, что 1/6, 1/7. Дело в том, что это огромный народ, который сегодня может оказаться в зоне чудовищного риска, чудовищного социального, вооруженного, может быть, даже взрыва. Это уже было в России. Страшная гражданская война, у нее 60 миллионов человек, между прочим, да, кто еще не знает и не понимает. 10 миллионов человек – это цена гражданской войны в России, в Советском Союзе, и таких жертв мир еще не знал. Потери России в Первой мировой войне составили 2 700 000 человек, а 10 миллионов погибло от взаимной, так сказать, там, в сражении и прочее в гражданской войне. Вот просто надо понимать, насколько опасна ситуация катаклизма в России для всего мира, включая Соединенные Штаты Америки. Кто этого не понимает, ну извините, да, но у нас, мы тоже, извините, говорим, что у нас там обдутление народа произошло за счет там пропаганды, за счет, ну, не надо превращаться в людей, которые ничем не интересуются, а потом, когда к ним приходит домой беда, они говорят: ах, как же так, ребята, мы вас предупреждали, много раз предупреждали, что та, извините за выражение, очень хорошее слово, русские поймут все, россияне, кто говорит там по-русски, русскоговорящие, вот эта огромная жопа, которая может накрыть Россию, она обязательно накроет весь мир. Это надо понимать.
Вот именно, я об этом очень часто упоминаю, но меня называют русофобом, знаете ли. Но, знаете, что интересно, что все русофилы, которые мне пишут, они обычно сидят здесь, на восточном побережье, пишут с американских номеров и очень часто называют меня русофобом. Каждый раз, как только я слышу свой адрес вот это странное слово русофоб, я, кстати говоря, делал тут полную вот
раскладку. А вы им рекомендуете вот этим людям, я встречался с такой миграцией, которые живут и пользуются всеми благами Запада, и, значит, сторонники твердой руки Путина. Угу. Им экскурсию на родину на полгода, и все мозги у них вылечатся сразу. Может быть, у кого-то за месяц, кому-то 3 нужно. Но за полгода это гарантированное излечение от этого, от этой заразной болезни под названием путинизм. Она это гарантированное излечение. Знаете, как вот там химиотерапия. Вот это все выжжет у них там, все эти наносные представления о замечательном вожде всех времен и народов. У нас уже был один, ценой, так сказать, там 40 миллионов жизней. Вот. Поэтому вот Путин может, к сожалению, стать вторым человеком, который нанес России неприемлемый ущерб. Вот, к сожалению, после Путина могут остаться абсолютные руины. Я еще раз сказал, что есть еще теоретически возможность отвернуть от рифов, не гробить корабль, не подвергать риску миллионы жизней, но эта возможность пока, к сожалению, как мы видим, теоретическая. А практически мы летим полным ходом на рифы и конопатим трюмы, думаем, что, так сказать, там не протечет, а там не просто там будет зиять пробоины, которые там угробят этот корабль. Вот, собственно говоря, сейчас решается вопрос о том, будет ли Россия как единое государство в будущем, или как система любая биологическая, которая не смогла приспособиться к изменяемым условиям, Россия расколется на какие-то составные части, каждая составная часть будет идти там своим путем. Не больше и не меньше. Не больше и не меньше. И все, кто поддерживает Путина, это люди либо абсолютно глупые, ничего не понимающие, либо они просто дуркуют и находятся в доле путинского режима. Но у нас, как сказал один знаменитый сатирик, кто, значит, поддерживает власть, либо не в курсе, либо в доле. Ну, я далек от того, что там наши мигранты не в доле, они, скорее всего, просто не в курсе. Надо почаще читать независимые, оставшиеся, в очень небольшом количестве средств массовой информации в России, чтобы они в интернете в основном, и сети социальные, чтобы понять, что вообще происходит со страной.
Ну, для этого ведь, Геннадий Владимирович, нужно желание. А желание, как правило, возникает только когда сильно припрет. Пока что демагогия, риторика и обвинение в русофобии.
А знаете почему?
А почему?
А я вам объясню. Часть нашей эмиграции, при всем уважении, да, это не худшая часть общества, может быть, даже она ближе к лучшей. Тем не менее, там очень много людей с неудавшимися судьбами. И вот это, эти неудачи, комплекс, как бы так сказать, неудачи, комплекс поражений, он в чем должен как-то компенсировать себя? Вот в неком имперском величии. А вот я буду, извините, с голой задницей, но я гражданин великой империи, которая угрожает миру, которой весь мир боится. Вот мы не можем ничего сделать хорошего, мы не можем там сделать Голливуд, мы не можем выпустить Кока-Колу, мы не можем выпустить айфон, мы не можем сделать там еще что-то, у нас падают ракеты, но у нас есть ядерное оружие, и мы этим американцам и всему миру, мы будем так грозить, что они там от страха в штаны наложат. Вот понимаете, и вот это вот этим они компенсируют свои неудачи, я скажу, мягко говорю, да, потому что есть комплекс неполноценности. Он комплекс неполноценности живет в очень многих. Вот Германия почему там поддалась вот этому магнетизму Гитлера и его совершенно вот этой лютой фашистской идеологии? У них был комплекс поражения в войне, в Первой мировой. Они вроде как были обижены как нация. И вот Гитлер сыграл на подсознании, обратившись к подсознанию немцев, и они за счет вот этих подсознательных
Гитлер же еще и романтик большой, он же завернул огромную романтическую сцену.
Это не важно, важно, что он обратился на подсознательный инстинкт. Путин, обратите внимание, диалог то же самое. Да, вы с голой задницей, да, вы живете плохо. Да, но это, мы великая держава, нам все завидуют, нас хотят окружать враги, чтобы завоевать наше богатство. Я вам верну вашу гордость, ваше величие. Вот, мы можем всему миру сделать такую бяку, которая, так сказать, заставит их содрогнуться. И это работает в том числе на миграцию, часть миграции, которая, так сказать, наиболее не встроена, не обустроена, не добилась каких-то успехов и так далее. Вот эти люди, они говорят, ну да, мы там крутые, да, там что такое, да мы вот сейчас поднимемся, да мы там, я самый крутой. Это инстинкт монголов во времена Чингисхана. Монголов уже нет. Народ, как бы так сказать, и сам истребился за счет завоевательных войн и прочих. А вот гордость осталась. Вот в России у части наиболее такого, как бы помягче сказать, необразованного населения остались инстинкты Великой Империи. Вот эти Великая Империя, Россия великая держава, но одна из. Она уже не супердержава. А инстинкты-то остались. И вот эти инстинкты, они продолжают, они передаются даже из поколения в поколение, продолжают действовать. И поэтому какая мы великая держава с точки зрения там или супердержавы? Мы ничего не производим. Мы все покупаем.
Абсолютно.
У нас нация перепродавцов. Нация, которая занимается эксплуатацией сырьевых ресурсов, которые нам вообще достались, так сказать, от Бога. А вовсе это не наша заслуга, не наш труд. Мы даже нефть качаем американскими насосами. Мы даже газ передаем с оборудованием, которое покупаем в Германии, в Норвегии, в Голландии и так далее. Мы ничего не производим. Мы производим только сырье и проблемы, и головную боль для всего мира.
Потому что страх,
нам досталось ядерное оружие. Да. И вот это ядерное оружие, вот сейчас слышали ноу-хау, да? Давайте 100-мегатонную бомбу поставим на Посейдон, взорвем ее у побережья Соединенных Штатов Америки, чтобы нахрен смыло волной в 300 метров, миллионов 40, 45, 50.
Да, я читал.
Отличные идеи наших военных. Не слышали?
Я читал буквально сегодня с утра.
Ну вот скажите этим ватникам американским, что их тоже смоют к чертовой матери.
Нет, их не смоют, они сразу в рай. Геннадий Владимирович, они знают, что все забронировано. Это
в России на полгода.
А у нас, кстати, есть радиослушатель, который говорит, я за свой счет. Любому, кто отважится вернуться на родину, оплачу и билеты, и все подобное. Только при одном условии, если человек отказывается от американского гражданства и уезжает навсегда в свой Саратов, там, Воронеж. Но нет, знаете, он при всем серьезном подходе говорит, я ни одного не встретил до сих пор, кто бы сказал...
А я вам больше скажу.
Да, никто не едет.
Американцы разыгрывают вайлд-карты, да, вот эти грин-карты.
Угу.
По-моему, там участвует в конкурсе сейчас каждый год, там, по-моему, 5 тысяч на Россию квота, участвует уже больше 260 тысяч человек в розыгрыше вот этих путевок в Соединенных Штатах Америки, 5 тысяч там путевок, грубо говоря. Вот 260 тысяч, а было там когда-то 40 тысяч, а было 50, а было 100, а было 120, а потом было 180, а сейчас 260 тысяч играет, чтобы свалить из страны. 260 тысяч молодых людей дееспособных, которые еще чувствуют в себе силы, возможности, таланты и прочее, начать жить в новой стране. Вот надо о чем говорить. Надо говорить о том, что сегодня бегство из России людского капитала, а это молодые люди, аспиранты, специалисты, ученые, творческие работники, 260-280 тысяч ежегодно уезжает в последнее время из страны навсегда. Навсегда. А кто приезжает? А приезжает из тех стран, где еще хуже. Из Туркмении, Таджикистана, с Кавказа там где-то бегут, значит, там с Азербайджана, Армении какая-то миграция есть. Из Средней Азии, из других республик и так далее. Вот мы что получаем взамен. И это серьезная проблема. Мало того, что у нас население, ваши там оппоненты-ватники, они что, не знают, что у нас население уменьшается, российского населения, в год примерно на 700 тысяч? И если оно уменьшается на 500 тысяч, это за счет того, что миграция у нас 200 тысяч плюс. А реально уменьшается население России на 700 тысяч в год. Потому что умирает больше, чем рождается, потому что люди не хотят рожать детей в России.
Да, ну, они, кстати, здорово осуждают Водонаеву. Вы наверняка помните эту историю с Володиным, как они зацепились.
Так, ее можно осуждать, она все правильно сказала.
А тут ее осуждают, потому что, мол, какая-то там, прошу прощения, лярва какая-то появилась. И кто она такая? А то, что...
Вот это лярва или не лярва, она сказала правду.
Да, к сожалению.
Она сказала правду, потому что я только сегодня писал о том, что подавляя... не только политик, да, я всю жизнь свою там работал в безопасности, мне доверяли многие секреты, я их не сдаю никогда и никого не сдаю. Но поверьте мне, не только как политику с большим стажем, с большими связями, а еще сотруднику спецслужб, что подавляющее большинство нынешней путинской элиты, еще раз подчеркиваю, чтобы все поняли, подавляющее большинство нынешней вороватой, жуликоватой путинской элиты не связывает своего будущего с Россией. Они вывели давно за рубеж свои капиталы наворованные и свои семьи. Они не дураки. Они могут быть подлецами, мерзавцами, негодяями, хитрыми царедворцами, хитрыми интриганами, но они не дураки. Они понимают, что жить в России, доведенной ими до такого состояния, просто опасно. Они не хотят подвергать этому риску своих детей, своих внуков, своих жен, своих любовниц и так далее и тому подобное. Вот это надо понимать, это я точно знаю. Я не знаю практически ни одной семьи в элите, у которой бы, так сказать, половину семьи как минимум не было бы за рубежом или не было бы создана шикарная резервная база для того, чтобы свалить из страны. Я еще приведу один пример, чтобы просто понимали, насколько, так сказать, мало нынешняя элита связана с будущим России. 11-й год, 24 декабря, в Москве идет огромный по российским понятиям митинг, 100 с лишним тысяч пришло на площадь, на проспект Сахарова. И там на первом митинге звучал там лозунг типа «Вот нас много, мы сейчас пойдем в Кремль, но мы сейчас в Кремль не пойдем». Они, видимо, это испугались. И мне потом рассказывают летчики во Внуково. Внуково, там есть очень много частных аэропортов и частные самолеты. Они говорят, что у нас там больше 120 машин стояли под парами, готовые вылететь к чертовой матери из России. Значит, нынешняя элита, она готова в любой момент свалить. Потому что, ну, была бы готова. Сейчас санкции, слава тебе Господи, по многим персоналиям уже санкции, они уже сейчас находятся в более уязвимом положении. Но все равно будут бежать в Китай, будут бежать еще куда-то, там, где их принимают какие-нибудь Арабские Эмираты, еще куда-то, раз в Европе, там, в Америке, в Канаде не принимают, в Мексику, наверное, полетят, не знаю. Но то, что она готова свалить в любой момент при любом таком серьезном кипише, извините, я уж перехожу на такую язык.
Ну, ничего.
Это 100%. Вот это тоже надо понимать, что у России нет национальной элиты. Вот той, которая за государство, той, которая за народ, той, которая может там поступиться своими шкурными интересами ради каких-то принципов общих. Такой элиты в стране нет. Она вся коррумпирована. Она вся полностью вывела, так сказать, все свои активы семьи за рубежом. Ей по барабану будущее страны, им важно сейчас настоящее, чтобы не потерять должность, не потерять доступ к кормушкам, не потерять доступ к финансовым потокам. И узаконить, и вот о чем мы говорим, Конституция. Путин хочет узаконить свое правление, чтобы этот класс, эти бенефициары всегда в обозримом будущем получали свои куски от пирога России, от ее богатств, от ее ресурсов, от ее, от ограбления ее народа постоянного, ежедневного. Вот, собственно говоря, что происходит со страной. Что тут спорить-то? Ну, езжайте тогда. Кто не верит, езжайте, там вас быстро вылечат.
Вот именно, при том, что есть...
Там есть дубинка ОМОН, она очень хорошо лечит.
Причем есть здесь есть добрые люди, которые вам даже оплатят это турне, понимаете? Почему? С одной стороны вопрос, а с другой стороны вот он, ответ на поверхности. Я напоминаю, что на прямой связи с нашей студией сейчас Геннадий Владимирович Гудков. Напомню, что Геннадий Владимирович является российским государственным деятелем, предпринимателем, политиком, оппозиционером, полковником ФСБ России в отставке.
Freedom FM. Мы не вышиваем, мы развязываем. Радиоузел.
Абсолютно верно. Это программа «Радио Узел». Напоминаю, что на прямой линии с нашей студией Геннадий Владимирович Гудков. Напоминаю вам, если кто-то не знал или кто-то забыл, что Геннадий Владимирович является российским государственным деятелем, предпринимателем, как бы то ни было, политиком, оппозиционером, полковником ФСБ России в отставке. Телефон прямого эфира 929-601-1047. Геннадий Владимирович, вы с нами, вы нас слышите хорошо?
Да, отлично.
А, давайте я прочитаю сообщение, которое в тот момент, пока мы с вами так бурно обсуждали, пришли к нам в студию. Люди пишут, что еще бесят те люди, которые хаят США и все время собираются свалить домой, но все как-то не улетают. И мне, так сказать, вот напоминают, Паша, осторожно, а то будешь невъездным в Россию. Представляете, как мне сейчас страшно становится?
Да, нет, ну это, конечно, плохо. Конечно, я считаю, что люди, которые имеют российские... Знаете, вот я сейчас со многими американцами разговариваю. У меня недавно была беседа с профессором одного Гарвардского университета. Он здесь, мы пересеклись в Европе. Вот, и мы с ним стали разговаривать, он там занимается биоинженерией, вот такое передовое направление. И вы знаете, он стал мне с такой гордостью вдруг говорить, что вот у него предки там из Польши, из Белоруссии. И американцы многие гордятся своим происхождением, своим этническими корнями. Это абсолютно нормально. Они следят за своей бывшей малой родиной там, или большой родиной, неважно. Они, как бы, так сказать, обращаются к истории своей семьи. Это абсолютно правильно, они посещают эти страны. Я считаю, это абсолютно нормальный процесс, потому что американцы – это нация все-таки мигрантов, да, в первую очередь, там, если мы не берем коренное население. И мне кажется, что вот отрицать историческую связь, и если есть возможность друзей, товарищей, там, социальной среды посещать Россию, это, конечно, очень правильно. И между народами не должны вставать политики, разжигающие рознь, как это сейчас происходит с Россией. Россия, безусловно, сегодня разжигает рознь и вражду, ненависть к американцам, к европейцам вот, и так далее. Это, конечно, пагубная, порочная, я бы даже сказал, преступная государственная политика. Между нашими народами, ну, я все время говорил, и не только я, очень многие, что мы с американцами никогда не воевали, наоборот, мы всегда были союзниками. Американцы очень много нам помогали в истории нашей сложной.
Спасали от голода, помощи, будем говорить лизом. Откровенно.
Я помню даже еще в 80-е, в 90-е, в конце 80-х, начале 90-х годов, мои сыновья приносили из школы продовольственные наборы, которые американцы отправляли в Россию. Тогда у нас был плохо с продуктами, был какой-то такой период, и американцы нам помогали. И вот когда там нам говорят, давайте дружить с турками, давайте дружить там с кем-то еще, с кем мы постоянно, в общем-то, были сложные отношения, я готов дружить со всеми народами. Но американцы, это вот те люди, которые хотят там вреда, я все время, извиняюсь выражение по-русски, скажу, охреневаю от этой тупости, вот этой нашей путинской пропаганды, потому что, ну, нельзя так, народ должен иметь историческую память, кто был враг, кто был другом. И понятно, что и без Америки, без Англии мы бы не выиграли бы войны, или, по крайней мере, бы понесли бы еще многомиллионные жертвы в бою с фашистской Германией. Совершенно очевидно. И вот то, что сейчас политика России, по сути дела, сводится к простому лозунгу, грубому, но очень простому, нагать американцам, где можно, это очень плохо для той державы, которая, по сути, по своей исторической значимости, безусловно, велика, и хочет таковой оставаться. Это очень постыдное явление. И я думаю, что когда путинизм уйдет, и можно будет говорить на центральных экранах более свободно, открыто, и там будут звучать разные точки зрения, то, конечно, будет все осуждено. Но, слава богу, сейчас в России происходит возврат к нормальному мышлению. Уже людей, которые положительно относятся к Европе, намного больше, чем тем, кто и не доверяет. И примерно такой же процесс идет в отношении с Соединенными Штатами Америки. Люди начинают понимать, что все вот эти призывы и вопли пропагандистов Путина о том, что нам окружены врагами, главный враг Америка, они теряют свою эффективность. Люди понимают, что это не так. Вот, поэтому, честно говоря, если мы говорим сейчас о взаимоотношениях России и Америки, поездка, да, я очень хотел, чтобы каждый выходец из Советского Союза, русскоговорящий, там, неважно, тем более там с Россией, имеет возможность свободно ездить, свободно общаться, свободно встречаться. Это очень важно для отношений между народами.
Я с вами согласен. Слушатель Антон спрашивает: Геннадий Владимирович, вот вы же много лет были депутатом Государственной Думы. Неужели депутаты современного созыва настолько оторваны от реальности? Насколько вообще нужен такой орган власти и каким вы видите государственный аппарат в целом?
После Путина нужно будет проводить серьезную конституционную реформу. В 93-м году парламент был расстрелян. И на волне вот этого расстрела и опасности двоевластия была принята конституция, которая, по сути дела, монархическая. Она дала все полномочия президенту в ущерб парламенту и в ущерб суду. И вот то, что мы сейчас... И за все эти годы шло уничтожение парламентаризма в России. Оно не сразу, не в один день. Для этого потребовалось достаточно много лет. Вот, и оно произошло сейчас практически окончательно. Я помню еще те времена, когда я начинал с Третьей Думы, когда еще нужно было договариваться, когда была полемика, когда были разные точки зрения, когда там в парламенте были разные политические силы. И я могу сказать, что, кстати говоря, тогда не было вражды такой в обществе, в депутатском корпусе. И мы с Жириновским там неоднократно с ним пикировались, довольно остро, и довольно потом в буфете с ним встречались и общались, он рассказал какой-нибудь анекдот. Мы там взяли друг другу руку, и никаких проблем не было в взаимоотношениях. Я просто беру такие самые яркие фамилии там в российском парламенте, да. Сейчас, начиная с Шестой Думы, я напоминаю, что со мной была там учинена политическая расправа за мою поддержку протестного движения. Меня лишили голосования мандата, разорили бизнес полностью, ну и так далее. Обещали посадить, но почему-то потом передумали. Но, короче говоря, вот с Шестой Думы начинается вражда, серьезная политическая, настоящая вражда в депутатском корпусе. И в депутатском корпусе вот такая, когда люди друг с другом не разговаривают. И это отражается на всем обществе. Сейчас в обществе есть полярные силы, друг друга ненавидящие и готовые, так сказать, там, чуть ли не к войне друг с другом. Это очень плохо. Это поляризация такая в обществе происходит, когда накануне гражданских каких-то побоищ, столкновений, не дай бог, гражданской войны. Мне это очень тревожит. Поэтому, да, я был депутатом много лет, я помню эту Думу, парламентаризм уничтожался постепенно. Активно он начал уничтожаться после 2004 года, когда была принята доктрина вертикали власти, и президент получил дополнительно, там, считали правоведы, то ли 150, то ли 170 дополнительных полномочий. Ну, у нас он только что Союз беременных женщин не возглавляет, а так в основном все процессы рулит лично, в ручном управлении. Поэтому, конечно, России нужна серьезнейшая конституционная реформа, разделение властей реальные, полностью повышать нужно роль парламента. Я не знаю, будет ли это парламентская республика или президентская, парламентская при огромной роли парламента и в точных механизмах парламентского контроля и парламентского расследования. Вот, возможно, и серьезное влияние на формирование правительства. Как в Соединенных Штатах Америки, я же разговаривал с коллегами, депутатами американскими, они говорят, да у нас ни одна должность замначальника управления не пройдет без добро, если не даст добро комиссии парламентской. Не даст комиссии парламентской добро на замначальника какого-то там управления разведки, все. Эта кандидатура отклоняется. Поэтому вот либо нам такую строить президентскую парламентскую республику, либо как в Европе, когда парламент определяет правительство, а суд абсолютно независим, он самоформируем под контролем общества. Но это, как говорится, вопрос будущего. Мы это прекрасно понимаем. Но сейчас при Путине никакие позитивные конституционные реформы невозможны. Как и, впрочем, другие политические реформы невозможны по той причине, что власть просто взялась за силу и подавляет любую критику, любое сопротивление самым жестоким, самым беззаконным, самым кощунственным способом. Ну, вот мы знаем, что там получили в Ростове ребята за одиночный пикет с плакатом «Верните, собственно, там, земельным дольщикам», они получили по 6,5 лет строгого режима.
Да, но при этом
милиционер, полицейский,
кокаинчик возить,
убил подростка.
Да.
А полицейский в Бурятии, который убил подростка, получил 3 года условно.
Ну, это элита, белая кость, конечно.
Есть свои, а есть чужие. Все чужие, это вот все те, кто критикует власть, это враги. Это настоящие враги, которых и убивают, и уничтожают, и сажают в тюрьмы, и там обливают грязью постоянно. Вот, например, есть у нас система пригожинских помоек, десятки интернет-СМИ, которые пишут вообще всякую хрень, я бы сказал другим словом, но все-таки это эфир, абсолютно придуманную, абсолютно выдуманную, да, и это все финансируется за счет государства, за счет государственной власти, за счет режима. Вот просто кто этого не понимает, мне очень жаль. Я хотел бы, чтобы в американском обществе понимали происходящее в России лучше, чтобы, да, я вижу, что у американцев не так много иллюзий, как у европейцев. У нас вот Макрон до сих пор там бегает с лозунгом «Я знаю, как разговаривать с Путиным». Ну, молодой парень, извините, вот так я что говорю.
Ну, ничего.
С позиции моего опыта и лет я могу так говорить. Молодой парень, который считает, что он может что-то сделать то, чего до него не смогли там 20 лет сделать другие. Наверное, убедиться в конечном итоге, что каждый должен пройти, наверное, свой путь развития. Вот, если там, допустим, британский премьер заявил, что он не видит возможности улучшения отношений с Россией при Путине, Джонсон, и такую же примерно позицию придерживается, такой же позиции придерживаются очень многие ведущие политики Соединенных Штатов Америки, то вот еще есть некоторые там политики в Европе, вполне приличные, к которым я с уважением отношусь, типа Макрона, которые тешат себя иллюзиями, что с Россией о чем-то можно всерьез договориться. К сожалению, нет. Уже нет.
Знаете, Геннадий Владимирович, я часто общаюсь на социальные темы с американцами, с соседями, иногда, знаете, просто так вечерком прогуливаемся, и когда они спрашивают меня, почему я уехал, я пытаюсь им объяснить, как-то вот возникают проблемы, на самом деле, я не могу объяснить, потому что для них Путин – это твердая рука, и большинству моих знакомых кажется, что вот именно такой руки не хватает Америки. Я понимаю, что люди, думающие именно так, совершенно оторваны от реальности, смотрят телевизор, причем здесь есть... есть каналы здесь тоже, конечно же, которые говорят именно о том, что в России все верно. Вот дружба с Китаем, Крым, все нормально. То есть дело Геббельса, оно живет. Да, живет или просто живет, мир сходит с ума. Неизвестно. Причем нам люди пишут прямо сейчас, что вы думаете...
Каддафи был не твердой рукой.
А зачем им думать твердой про Каддафи? Рукой. Они
многие... был не твердой рукой. Твердой
рукой. Да, а, тут совершенно по-другому все.
Саддат, правящий Египтом, разве не твердой рукой был?
Упаковка.
А вот, в конце концов, Франко, Салазар в Португалии. Все эти отмороженные диктаторы в Африке там, и в Латинской Америке, они тоже были очень твердой рукой. Просто эта рука крошила людей, кровь пускала массовыми, тоннами пускала, да? Можно так вот твердой рукой, но я не думаю, что...
Они же так далеко не углубляются. Среди американцев тоже есть ватники. Я их называю тоже американские ватники.
Неизбежно, на 330 миллионов американцев.
Конечно. Они, как говорится, поедают то, что в красивой упаковке им, а-ля Russia Today вот такое впихивает, и они едят с удовольствием, и чувствуют себя прекрасно. А когда их просто озадачишь, а вот Каддафи, а вот смотрите, что было в Ираке, у них как-то, знаете, так глаза в разные стороны, и они пытаются с этой темы уйти, потому что не владеют информацией. А то, что сейчас есть, им кажется, вот они уж точно знают.
И... Но самое главное, что все-таки в Америке есть свобода слова, разные точки зрения звучат, всегда можно до разума
достучать. Сейчас посыпятся смски, я думаю. Ну, вы продолжайте.
В России пусть сыпятся. Пусть приезжает в Россию и пусть попробует воспользоваться этой свободой слова, чтобы сравнить. Понимаете, нет беспроблемных стран. Есть проблемы в Соединенных Штатах Америки? Да масса. Есть проблемы в замечательной Германии? Да куча. Есть проблемы в Британии? Да с ума сойдешь сколько. Франция и так далее. Все страны передовые и прочие, у них есть свои проблемы, свои сложности, свои трудности. Но эти сложности, трудности, проблемы несопоставимы с теми трудностями, с которыми народ сталкивается в странах диктаторов, с диктаторами, авторитарными режимами и прочим, прочим. Они просто несопоставимы, другого уровня. Мне как-то тут говорят социал-демократы Германии, а вы объясните, я же так, по идее, по взглядам социал-демократ, вы объясните гражданам, чего они получат, если вдруг вот социал-демократы придут к власти. Я говорю, дорогие мои депутаты Бундестага, а скажите, пожалуйста, каким способом можно объяснить людям, если любая политическая активность в России практически выжжена, запрещена? Нет никакой трибуны, нет никаких СМИ, нет никакой полемики, нет никакой возможности обратиться к людям через известные и доступные вам каждый день каналы. Они говорят, ну мы не знаем тогда.
Мы тогда не знаем. Мы вот именно не знаем. В голове. Как так может быть? А что такое бывает? Да,
было. Да. Помните, сказал Борис Немцов, убитый на Красной площади? Он сказал, дайте возможность там вести честную, справедливую, равную полемику на телевизоре, и через 3 месяца от рейтинга власти и лично Путина не останется и следа.
Да, я это отлично помню.
Да, да. Почему? А потому что сегодня власти крыть нечего. Я вот сейчас, кто читает мой твиттер, я там разместил, есть такой, я...
Не да, знал, у вас прекрасный, кстати, твиттер, прекрасный, я на вас подписан, и многим
рекомендую. Политолог Мухин кремлевский такой.
Да-да-да.
Ну вот, я и не знал, что со мной ведет полемику, и вдруг я смотрю, там матерная ругань в 3 этажа, что он меня там встретит, он меня там уделает и так далее, и тому подобное. Я думаю, что такое, кто это такой? Начинаю смотреть, оказывается, это его реакция на мой твит, видео, где Путин обещает не менять Конституцию. Это человек, который каждый день выступает с экранов телевизора в очках и делает вид себя, и делает вид, что он приличный человек. И вот он переходит на площадную мат, на угрозы физической расправы, потому что я разместил в своем твиттере видео, где Путин обещает Конституцию не менять. Вот вы можете представить уровень кремлевской пропаганды, уровень кремлевских вот этих вот халуйских вот этих спикеров, которые готовы пойти в рукопашную, потому что у них нет аргументов, кроме вот того, что я тебя убью, я тебя посажу, я тебя растворю в соляной кислоте, у них уже больше никаких аргументов нет. Поэтому я говорю, если бы в России каналы телевидения были бы независимы, если бы там была свобода слова, хоть какая-то минимальная, от рейтинга власти уже завтра бы ничего бы не осталось. Им нечем крыть, они довели богатейшую страну мира, крутейшую страну мира, в которой ресурсов больше там в 5 раз, чем вместе взятые все Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и прочее, у нас больше ресурсов, мы богаче. И довести такую страну до нищенского состояния, когда 52% населения России экономит на еде, я подчеркиваю, это официальные опросы, 52% богатейшей России сегодня экономит на еде. Даже не на одежде, даже не на обуви, даже не на покупках холодильников, телевизор, на еде экономит уже, на детях экономит, на их там кружках и занятиях в музыкальных школах. Вот до чего довела нынешняя вот эта воровская власть в богатейшую страну мира. Но мне об этом открыто не дадут сказать. Я запрещен на всех экранах.
Зато у вас есть возможность сейчас говорить.
Канала, даже второстепенного, там уволят людей, которые допустили, что я появился, допустим, мелькнул где-то на экране. Под страхом увольнения есть черный список людей, которые никогда не должны появляться на экранах массовых каналов, имеющих массовую аудиторию. Никогда. Сразу будет увольнение сотрудника, который допустил, что рожа Гудкова, извините за непарламентское выражение, мелькнула где-нибудь там среди прочих лиц. Могут уволить. А уж если я там выйду и что-нибудь скажу, там весь канал разгонит, там все руководство поменяет. Вот такая на свободу слова, чтобы люди могли, кто пишет смс-ки, сравнить.
Я надеюсь, что до них все-таки дойдет. Геннадий Владимирович, у нас время нас поджимает. Давайте ответим на вопрос Сергея из Санкт-Петербурга, если вас не затруднит.
Давайте будем блиц, да.
Геннадий Владимирович, можно ли сделать прогноз на ближайшие годы? Я говорю сейчас о событиях с Китаем. Видимо, слушатель что-то знает о Китае, чего я не знаю, с санкциями, как долго будет продолжаться несменяемость власти, и кого вы видите в качестве преемника, который, скорее всего, будет поставлен так же молча, как в свое время было с Путиным при Ельцине. Мы же понимаем, ну, что давайте, выборы и Россия...
Первый, последний вопрос. Преемник у Путина будет Путин. Никаких других вариантов не будет. Следующий, там какая часть вопроса?
Китай
идет путем Советского Союза. Они отменили все преобразования Дэн Сяопина, и через 5-6 лет начнутся те же кризисные явления, какие были в СССР и сегодня в путинской России. Что еще там?
Что будет с новым пакетом санкций России?
Новый пакет России на 4 года, прогноз экономического развития неблагоприятный. 2-3 года будут нарастать серьезные внутренние противоречия, протесты и так далее. Все это кончится, если Путин не пойдет на диалог с обществом, на смену добровольный уход. Кончится все это каким-то бэмсом, свержением власти, может быть, даже кровью. К сожалению, не хотел бы такого варианта, но он рассматривается наиболее вероятным. Что еще там такое?
Да, в общем-то, и вы на все ответили. То есть,
просто мы в режиме блиц.
Да. И следующий вопрос от Андрея. Что вы думаете о том, что происходит сейчас с законопроектом Андрея Клишица о блокировке, так сказать, электронной почты? И вообще, что связано с блокировкой интернета? Что у вас, какие мысли по этому поводу? К чему это приведет?
Они пытаются догнать ушедший поезд. Они пытаются сейчас создать проблемы для... Смысл только один. Заткнуть рот критики. Никакого другого смысла они в этот... использовать интернет и телефонию для слежки за оппозицией. Камеры поставить с распознанием лиц везде. То, что запрещено в большинстве уже стран. И так далее. У них никакой задачи нет. Сейчас российская власть решает только одну задачу. Сохранение и удержание своей власти любой ценой. Для этого хорошо все и запрет интернета, и контроль телефонии тотальный, и камеры на каждом шагу и так далее. Не преступность их интересует, не какие-то там задачи стали. Только удержание власти. Все то, что делается, направлено на одну задачу. Удержание власти, в том числе силовым путем. Все.
Геннадий Владимирович, давайте еще коротенький блиц. У нас есть буквально 5 минуточек, если вы не против. Леонид, наш слушатель, спрашивает, а не кажется ли вам, Геннадий, что люди в СНГ и в России, в частности, сами виноваты в том, что с ними делают?
Это вопрос очень сложный, потому что у нас 800 лет негативного отбора генетического, 800 лет рабства, 800 лет угнетения, различные формы, начиная там от монгольского ига, крепостного права 500-летнего, самого жестокого на грани работорговли, жесточайший геноцид народа при Сталине и так далее и тому подобное. И негативный, как бы отрицательный отбор произошел. Безусловно, в наших генах сидит ген рабства. Вот. И он сидит в том числе и в части миграции, безусловно. И вот этот ген рабства, он кровью, как говорится, привит российскому народу. И от него тяжело избавляться. Страх сидит на подсознательном уровне. Липкий страх, парализующий волю, он сидит в каждом из нас. Потому что мы все дети, внуки, правнуки людей, подвергшихся пыткам, репрессиям, запретам, окрикам, унижениям и так далее и тому подобное. Поэтому, ну да, конечно, есть определенные особенности национального менталитета, это вот рабская сущность, мы от нее должны избавляться. Но вот винить в этом народ сложно. В этом нужно винить тиранов и правителей, которые огнем и мечом выжигали все человеческие качества в народе. Но народ винить за это нельзя. Народ надо поднимать. Поднимать до человеческого достоинства, до уровня понимания, что он является хозяином страны, и он формирует политику, и за счет него финансируется деятельность правительства и все. Вот это надо поднимать в народе, и если нам это удастся сделать, рано или поздно это удастся, то мы получим другое качество народа.
Я бы очень хотел на это надеяться. Очень. И давайте,
Это все равно будет. Это будет либо во всей России, либо в частях России, на которые она распадется. Ну, не бывает такого, чтобы в современном мире, где все внедрили там самолеты, а люди бы остались там ездить на автобусах. Ну, есть там Amish Country, больше, так сказать, экзотика в Соединенных Штатах Америки, люди, которые живут там до сих пор в 17 веке. Но это все-таки, знаете, как бы уже...
Традиция.
Да, мир будет развиваться. Никому еще не удалось остановить прогресс научный, технический, социальный, гуманитарный и так далее. Прогресс будет идти Вопрос в том, какое место в этом прогрессе будет занимать Россия, последнее или в числе нормальных развитых стран.
Да, Геннадий Владимирович, у нас, к сожалению, времени совсем не остается. Вопросов прилично, прилично. Нам бы с вами целый день говорить да говорить. Вы отличный, отличный собеседник. Вас интересно и приятно слушать. У нас еще много
неучтенных... Комплименты, но мы с вами можем повторить эфир.
Конечно, я думаю, что как только вы скажете и махнете рукой, я всегда, всегда к вашим услугам. Напоминаю, что
с нами... Вы смотрите сами по своему расписанию. У меня пока... временно есть, как бы, так сказать, немножко больше времени, чем обычно. Так что вы там рассчитывайте сами, как у вас там все.
Мы всегда, всегда сделаем анонс.
Я готов, например, там, грубо говоря, через неделю вернуться к эфиру. Если вдруг они, если вдруг он будет там слушаем, читаем, и вдруг действительно посыпятся вопросы, я готов на них ответить.
Ну и отлично, отлично. Я напоминаю нашим слушателям, что с нами был Геннадий Владимирович Гудков. И теперь-то уж вы точно знаете, кто это такой. Геннадий Владимирович – это наш человек, наш, я думаю, что уже слушатель Freedom FM 104.7 Нью-Йорк. Спасибо вам большое, Геннадий Владимирович, с вами было очень интересно. Я надеюсь, что мы утолили информационный голод тех, кто нам писал. И пусть пишут еще, потому что свобода слова. Пускай, пускай так оно и будет. Спасибо вам большое. Спасибо огромное. До свидания.
Полюбили Freedom FM? И мы вас. Давайте не будем расставаться никогда. Заходите на Russian Dot Radio, нажимайте на большую кнопку и слушайте любимое радио с любого телефона и с любой точки планеты.